И эти одежды сшитые и не сшитые. И лучше считается одежда не сшитая. Либо мы должны шить сами, либо мы должны шить, лучше носить не сшитую одежду, потому что сшитая одежда несет карму того, кто ее делал. Ну, во всяком случае, для служения в алтаре нужна не сшитая одежда. Для посвящения девается не сшитая одежда. Для бракосочетания девается не сшитая одежда. Это ведическая традиция. Итак, лучше, поскольку такая одежда чище духовно. Не содержит лишней информации. Как. И, как видите, одежда свободная. То есть она скрывает формы. Скрывает формы тела. Какие-то части тела не могут быть ясно видны, но какие-то части тела должны быть скрыты. Такова культура. Но само слово культура, слово культ, можно по-разному понимать. Но в сути любой культуры, в центре любой культуры, это отношение мужчины и женщины. Культура – это мужчина и женщина. Это регуляет эти взаимоотношения. Это центральный момент культуры, поскольку есть естественный двигатель прогресса, цивилизации, то есть движения. Это двигатель противоположный полу. То есть живое существо хочет действовать в основном ради пищи, ради поиска жилья, ради обороны и ради продолжения рода. И эти принципы, они общие, как между животным и человеком. Но есть, конечно же, различия. Животные не могут культивировать эти принципы. То есть создавать культуру вокруг этого. Нет у них культуры. Не культивируется. То есть там нет таких принципов, которые могли бы украшать эту деятельность. Ну, например, принцип еды. Животное в простых условиях решает эту проблему. Оно может есть просто земли. Не требуется для этого даже никакого интеллекта, просто чувство голода. И чувства говорят, как это делать, что находить, и так происходит естественно. Однако человек, он создает культ вокруг этого процесса. Такова его склонность. Например, нужна посуда. И только посмотрите в магазинах, какие есть различные виды, формы посуды. Фарфоровая посуда, фаянсовая посуда, металлическая посуда. Различные формы конфигурации для первого, для второго блюда, для третьего блюда. Есть серебряная, золотая посуда. И, конечно, веда говорит, что самая лучшая посуда, самая чистая – это золото-серебро. То есть человек должен есть золотой или серебряной посуды. Очень чисто, очень чисто. То есть такую посуду можно мыть на многократное употребление. А фарфоровая посуда не очень годится для повторного употребления. Она очень быстро становится нечистой. Особенно когда какие-то кусочки посуды откалываются, такая посуда уже считается нечистой в ведической культуре. С отколотыми кусочками фарфора. Поэтому посуда из глины считается разовая. Вот если кто-то пойдет в Индию, он увидит, что вам раздают стаканчики такие глиняные, разовые. То есть всегда их делают, каждый день их делают, очень дешевые они. Раздают. И можно пить, пользоваться, и затем просто берете их и выбрасываете. Разбивают снова глина и это снова делают. Вот так поступают. И если нет золотой и серебряной посуды, потому что иногда это труднодоступно, чаще всего здесь это очень труднодоступно, иметь такую посуду, то говорится, что банановый лист, он по чистоте не уступает золотой посуде. Банановый лист примерно вот такого размера, в длину. Такая у него ширина, в общем, такая лопасть, знаете, получается. Вот можно этот банановый лист ложить на стол, и прямо на этом банановом листе можно, с нее можно, с него можно принимать пищу. Очень чисто. Ложка почти не используется, ну, как правило. Тогда, ну, нет необходимости, потому что культура приема пищи иная. Здесь есть первое, второе, третье, например. Но в ведической культуре нет таких понятий, как первое, второе, третье. То есть человек принимает все вкусы одновременно. Мы долгое время не могли к этому привыкнуть, как вообще питаться. Потому что какие-то блюда отдельно кажутся совершенно невкусными. Вы их не сможете есть, например, горькая дыня. Кто-нибудь ел горькую дыню? Горькую нет. Это такой, знаете, большой вот огурец такой вот, то есть тонкий такой огурец, напоминает огурец, такой продолговатая длинная форма, такая зеленая. Его так дольками режут и обжаривают в масле. Напоминает чем-то с виду жареную картошку, но в серединке такие семена. Вот такая разница. Если пробуйте вкус алоэ, пробовал кто-нибудь? Вот такой вкус. Очень трудно переносить его. И вот когда мы сели первый раз принимать пищу в Майяпуре, во время фестиваля, это был всегда праздничный пир, там было как минимум 12-14 блюд. То есть это подавалось одновременно. И вот сначала подается немножко соли, сыпется лимон, кусочек лимона, такова подача пищи. Поскольку, когда вы смотрите на лимон, у вас начинает уже разогреваться аппетит. Потому что Веда говорит, пищеварение начинается со взгляда. Сначала вы рассматриваете пищу, и уже начинается процесс пищеварения, выделяется слюна, и то есть идет подготовка. А затем необходимо касание. То есть вы берете, трогаете рукой пищу. Температура, вы не сможете взять горячее, правда? Значит, и есть горячее не сможете, то есть регулируется, то есть то, что вы ложите в рот, и вы не обожжетесь. И так, касание тоже участвует. Вы пробуете пищу на мягкость, на твердость, то есть ее фактуру ощущаете. Так, вы видите ее вид, он должен быть привлекательный. Касание, она теплая, теплая, холодная, перемешивается с жидким, твердым. И затем подается рис. И вот мы не знали этого, то есть соль, лимон и горькая дыня, да. Ну, такая щепоть горькой дыни сразу ложат. И в нашем понимании все, что ложат, нужно сразу съедать. Но дело в том, что индийская культура говорит, что нужно принимать пищу одновременно все эти вкусы, примешивая одно к другому, как вам хочется. Вот вы там сами регулируете. И там не раздается сразу какая-то полная порция или одна вторая порция. Раздается буквально по чайной ложке всех блюд. Нас-то обескураживает, ты же нас больше кормить не будешь, что ли? У нас вот сразу наливается полная тарелка, полная кружка, ну, что-то такое. И там, ну, сожрал по чуть-чуть, и думаю, ну, какое гостеприимство здесь. Но на самом деле человек сначала пробует все блюда, и он ориентируется в вкусах, что ему нужно. И затем снова идет очередь, снова раздача идет. И вы уже регулируете, сколько вам нужно, чего нужно. Рис дается просто отварной. Отварной, нет никаких специй, там даже соли нет, ничего не нужно. Это нейтральное блюдо. Оно не принадлежит ни к горькому, ни сладкому, ни к кислому, ни соленому, ни к острому. Это нейтральное блюдо. И он всегда необходим, то есть любое блюдо можно есть с рисом. Вот это зерновое, нейтральное, которое связывает все. Он очень хороший абсорбент, и с рисом очень хорошо усваиваются и овощи, и все зернобобовые, и любые вкусы. То есть это нейтральное, универсальное блюдо, рис. Итак, рис всегда должен быть на тарелке. Вот такая горка ложится риса в центре. Затем дал. Дал это вид бобов, горох. Он уже готовится пряный, там есть специи. Там должны быть специи, там должен быть какой-то перец, острота, поскольку эту пищу нужно уже переваривать, какие-то усилия, специи помогают. Обычно куркума, это желтая специя, очищает кровь. Там есть тмин, который выводит газы. Это нужно с рисом, потому что он нейтрализует его вот это вот расширяющее действие. Рис всегда необходим, дал с рисом, он без риса никогда не усваивается правильным образом. И обычно делают такой, в центре риса такой вулканчик, дырочку. Вот здесь, вот туда наливают дал. И можно отдельную чашечку из листьев. Прессуют листья древесные. Получается чашечка одноразовая. Очень удобная. Прямо в этой чашечке вот вы можете налить какое-то горячее жидкое блюдо. И затем идут овощи. Их может быть большое разнообразие. Это может быть 3-4 вида. Говорится, минимум 3 вида овощей должно быть на обеде, на хорошем. Это может быть какие-то виды, еще виды шак есть, например, лебеда, это шак, что-то такое вот, либо папоротник относится к таким шакам. Шак означает растение в гуне добродетели, оно увеличивает нашу добродетель, шак необходимо есть. Хотя сам по себе он не очень такой вкусный бывает в отдельности, но в сочетаниях со всеми этими вкусами получается очень интересно, очень необычно, безграничное разнообразие можно смешивать на этой палитре вкусов. И то есть все вкусы ваши совершенно полностью удовлетворяются за один обед. Очень необычное, удивительное чувство вы получаете. Что как будто бы вы получили то, что хотели в жизни. Вот буквально такое удовлетворение. У вас вдруг уходят какие-то желания еще, какой-то раджес, вот это, знаете, вот возбуждение ума. вам уже не нужно никуда бежать, вы становитесь шанти, умиротворение, и ум начинает работать ясно вдруг. То есть он начинает постигать другое измерение, другой ритм мышления. То есть очень как пища связана с этими вкусами и вкусы с деятельностью ума. И, например, если человек хочет быть счастливым, он обычно стремится к сладкому. А тот, кто постоянно утомляется, устал, он хочет соленого. И вот это вот настроение, недостаток какого-то вкуса бывает, очень важен для нас. Со мной случилась одна история интересная, с точки зрения вкусов. Я жил все свое детство на Сахалине, север, область тундры. Там, это остров. Если вы подниметесь на самолете, видите, правый левый берег, тут Татарский пролив, тут Охотское море, вот буквально так. И он 900 километров примерно в длину. Вот самая крайняя точка северная, там есть такой городок. Вот между двумя проливом и океаном. И там растет очень распространенный кедровый сланник. Видели такое? Только там на Дальнем Востоке можно. Кедр, вы знаете. Кедр дает шишки, не так ли? Такая большая глубокая хвоя. Высокое величественное дерево, и вот примерно такие шишки, чуть больше, чуть меньше, и там орехи, ему известны. Кедровый сланник, он очень похож, но он стелится по земле. Он вот так стелится. Несколько метров, потом поднимается в рост человека. Не выше. Сланник, он стелится в тундрах. Иногда видит целое поле, вот так засланное этим сланником. И там тоже есть шишки, но гораздо меньше, вот такие. И в детстве мы очень любили этот вкус. Они такие же, как кедровые, но мельче. И орешки тоже маленькие. Очень утомительно их грызть. Знаете, нужно долго это делать. Когда они зеленые, эти шишки их варят там. В банках консервных их варят. Смола вся вываривается, это горькая, липкая. И деликатес. Просто деликатес. Вкус удивительный. Можете съесть шишку просто целиком зеленую. Вместе с орехами, с чешуей. И в детстве мы ели эти вещи. Итак, мой рост тела был основан в каком-то смысле на этих шишках. Всегда, когда с ним бегали где-то детьми, мы всегда рвали эти шишки и грызли их. И прошло долгое-долгое время, очень долгое время. Я уже вырос, я 16 лет уехал от родителей, жил самостоятельно уже. Другой город, и так я всегда был самостоятельным. И вот прошло много времени, больше 10 лет я вернулся туда. Прилетел на самолете. Вот там такой небольшой маленький аэропорт, северный городок. Я уже смотрел другими глазами. Знаете, я уже жил в Санкт-Петербурге долгое время. Я уже видел эту культуру. Только возвращаюсь в эту провинцию, очень далекую, далекую, знаете, какую-то там Сахалин, какой-то этот город. Там мое детство прошло. Я там все это знаю, но уже вижу по-другому. И нужно было ждать автобуса, там сервис, знаете, не западный. Автобус ходит раз в час от аэропорта в город, людей почти нет, два рейса в день, Ан-24, самый крупный самолет. И я жду, ну, мне нравится, потому что я вспоминаю свое детство. Воздух там очень чистый, прям пахнет морем и хвоя. Что со мной случилось? Знаете, я такого не ожидал от себя. Запах хвои. Я стал озираться по сторонам и увидел сланник. Я даже не успел сообразить, как ноги пошли туда. Я даже взял все свои вещи там. Даже не оглядывался. Все чемоданы, там сумки, и даже документы там были. И я пошел туда, к этому сланнику, и увидел шишку. И знаете, что я сделал? Я ее съел прямо на ветке, все целиком. И почувствовал полное удовлетворение. Мне не хватало этого вкуса. Все эти годы, я даже не знал об этом. Удивительно. Итак, пища готовится с точки зрения вкусов, так, не только с точки зрения килокалорий, конечно же. Нам необходимо удовлетворить вкус, потому что жизнь – это вкус. Итак, ведическая культура имеет свой вкус. Считается, что этот вкус выше, чем вкус гуни страсти и невежества. Вкус гуни невежества, прием интоксикации, например, или наркомания. Один наркоман подошел ко мне где-то в Западной Сибири. Он хотел стать последователем этой культуры. Он даже начал повторять уже мантры, изучать книги. Но ему было трудно преодолеть вот эту свою привязанность. Он много-много лет 9 был. Наркоманом. И он пришел и стал говорить, посоветуйте, что мне делать? Трудно. И я почувствовал запах, странный запах от него. Я понял, что он живет в этом запахе, это его запах. Это запах отработанных наркотиков. ничего более страшного не ощущал в своей жизни. Просто по запаху я понял, это ад в уме. Это тяжелое состояние, очень трудное состояние. Но тем не менее мы разговаривали, он, у него было желание. И поскольку у него было желание, процесс работал. Он действовал, но не так быстро, как в обычном смысле слова, если человек не принимает наркотики, например. Ему потребовалось больше усилий гораздо совершить, конечно же, чтобы освободиться полностью от этой привычки. Но веда говорится, что человек, который принимает наркотики, он сначала теряет свою профессию, затем теряет семью, затем теряет жизнь, теряет все постепенно с другими. И вот этот вкус, мы говорим, есть вкус жизни. Есть вкусы, которые разрушают нашу основу существования, это танос, это интоксикация. Есть вкус деятельности. Деятельность, потому что я могу хотеть какого-то положения, карьеры, стать культурным или экономическим деятелем, заниматься политикой. Тут есть поле деятельности, тоже имеет вкус этой деятельности, это страсти. Плоды страсти жалкие. То есть человек много совершает усилий, но плоды получает жалкие. Такова природа страсти. Либо вообще ничего не получает. То есть страсть — это созидание. Но страсть связана с невежеством. Созидание означает также разрушение какое-то. На том месте я должен созидать, я должен что сделать? Разрушить. Разрушить что-то. Ну вот как эти формации, знаете, одна другую разрушает обязательно, а потом что-то строю. На несчастье как бы других людей приходится что-то строить лучшее. Это страсть. И даже я созидаю, опять же какие-то недостатки в этой деятельности. Скажем, я беру гвоздь, большой гвоздь. Нужен большой молоток и вбить в стену. Я бью в стену. Это энергия страсти, вот она. Я добиваюсь быстро своей цели, очень эффективно. Большой молоток, большой гвоздь. И с другой стороны стены отваливается штукатурка, например. Вот это пример страсти. Какой-то недостаток, какой-то есть побочный продукт. Крупные города, центр очень красив. Видите, да? Красиво все там. Архитектура над этим работает. Но окраины, заводы для поддержания не очень привлекательны. Итак, страсть порождает также какие-то недостатки. Это тоже вкус, иначе бы никто этим не занимался, верно? Есть вкус жить в центре города, например, в красивом доме, как я жил в Петербурге. Почему люди привлекаются? Они видят центр города. Именно поэтому. Представьте, вся небо в граните. Берега гранитные, мосты, там сеть каналов, рек, идем через город. Сейчас на водных мотоциклах катаются по этим каналам летом. И если вы приезжаете из какой-то провинции, просто глазам своим не верите. Тут летний сад, вот здесь Пушкин сидел еще 200 лет назад. Вот этот дуб, наверное, еще помнит его. И на вас эта вся атмосфера страсти. Вот этот центр города. Но интересно, как описывается в Ведах эти ведические города, что когда человек приближался к городу, то первое, что он видел, это были купальни, водоемы, чистые пруды с лотосами, лебедями, с беседками и местами для отдыха. Это первое, что он видел, это культура благости. И далее он видел красивые дороги, перекрестки, и все это было украшено какими-то арками из живых цветов. Были ворота города сделаны из мрамора, драгоценных камней и с элементами золота. То есть нигде не описывается, что были фабрики и заводы для поддержания этого. То есть эта цивилизация была основана на законах природы. Например, говорится, это как, откуда берутся драгоценные камни, жемчуг или другие драгоценные камни. Ну, жемчуг, он в раковине вырастает. Но драгоценные камни, многие они образуются, это говорится, в определенное сочетание созвездий, когда идет дождь. Капли дождя падают на головы змей. И вот из этих капель дождя, которые скапливаются с головы змеи, образуется этот драгоценный камень. То есть какая-то там биджа есть, какое-то семя есть драгоценного камня. То есть какой-то есть источник. Интересный момент. И другой момент, когда мы были в горах, однажды увидел, как лавина падает снега. Такое зрелище очень интересное. Вы увидите, вы, конечно, сразу скажете, очень грандиозно, очень необычно. Не дай бог попасть туда. Она такая гора снега, она скатывается, увлекая больше и больше там, снежную массу. И в Ведах описывается, что в Сати-югу, вот точно так же, как сейчас падают лавины снега, падали, лавины срывались из драгоценных камней. Алмазы, рубины, все это вот открывалось. Эти драгоценности, эти ценности, они есть и сейчас на планете. но в скрытом виде, поскольку то, что иногда в этой планете внутри, выходит наружу, а то, что наружу, заходит снова внутрь. Анды — это горы в Америке, в Северной Америке. Там повсюду в этих породах обнаруживают морские эти моллюски. Это было когда-то на дне океана. А на Северном Ледовитом полюсе, Северный Ледовитый океан, там есть хребет Ломоносова, который проходит с запада на восток на дне океана. И интересный момент, что Махабхарата описывается вот в этой области Земля, континент. То есть описывающая плодородная почва. Вот этот хребет описывается, который проходит с запада на восток. Очень много коров, культура ведическая. Люди говорят на санскрите. И затем какие-то перемены. Смотрите, эти горы уходят на дно океана. Анды выходят с дна океана. Какие-то катаклизмы. Атлантида уходит на дно океана. Примерно относится дата 14-15 тысяч лет. Примерно. Эти перемены. И затем холод, похолодание, меняется климат. И люди покидают эту область. Уходят вниз. Вот это Северная Сибирь. Шабары на санскрите называются люди. Шабары. Сибирь мы сейчас говорим. Шабары. То есть там была цивилизация. Затем, когда изменилась температура, климат, то цивилизация также изменилась. И один ученый на Дальнем Востоке, так случилось, это не вечный пример, как находили тритонов в вечной мерзлоте, золотоискатели. Вот они бьют какие-то камни, промывают, и из этого камня выпадает тритон. Из вечной мерзлоты. Замерзший тритон. Эти живые существа, они впадают в анабиоз, имеют такое свойство. И эти золотоискатели, они знают, что эти тритоны иногда оживают. На солнце они оттаивают, оживают тритоны. И здесь один ученый там был какой-то неподалеку. Ему несли такого тритона с породой. Он интересовался, даже это же вечная мерзлота, каков возраст этой породы. И тритон оживает. Это что означает? Что похолодание не наступило в течение полугода, скажем, или года. Нет. Это было буквально за день-два. Резко изменился климат. Быстро, сразу же изменился климат. Итак, ученые тоже видят, что был какой-то катаклизм, перемены. Итак, таково лицо этой планеты. Она реагирует, она изменчива, это очень мистическое место. Если мы приедем в это место лет через 500, а там мы не узнаем этот город. Он сильно изменится. Так же, как я приехал в свой город детства, я уже практически не узнал его. Я не мог найти уже то место, где я в детстве бегал. Уже дороги, дома, все изменилось. Настолько все это изменчиво. И поэтому говорится, что люди здесь, они строят не города и не села, они строят какие-то временки. Вот с этой точки зрения. Очень временное место, очень кратковременное. Один йог сидел на берегу Ганги и медитировал под солнцем прям. Не было даже крыши над головой. День за днем, месяц, другой, третий, и люди ходили к воде. Один крестьянин видел его. Он недалеко обрабатывал землю и думал, ну что он так сидит? Жарко? Очень жарко. Эй, ты тут давно сидишь уже? Ты медитируешь, но ты бы хоть крышу над головой поставил? Ну такая жара. Он говорит, а зачем? Сказал йог. Ведь я же здесь сижу временно. Я посижу здесь несколько десятков лет и уйду, он сказал. Я здесь сижу временно. И так, ведическая цивилизация, она знает о том, что все в этом мире временно, но времянка — это неправильное понимание. И должен понимать этот мир таким образом. Например, есть такая психология людей, которые живут, снимают квартиры. Они знают, что эта квартира не их, им не принадлежит. Поэтому не предлагают никаких усилий, чтобы улучшить это место. Вот это сознание в невежестве называется. Вот этот временный мир иногда... Вот такое сознание, пренебрежение, безответственности к нему. Ведическая культура нет, учит как раз ответственности. И вот этот мой город, я о нем заговорил, на севере, это город нефтяников. Добывают нефть. Люди приезжают с материка, так называют этот мир, на остров нефтяников, остров сокровищ. Черное золото, очень качественное, там недалеко Япония. Нефть перекачивают туда и получают хорошие деньги. И они зарабатывают. Затем они этот заработок откладывают, и когда подходит время пенсии, хорошие деньги, они приезжают на Василик, покупают дом и устраиваются. Ну, таков план, такова цель. говорите. Каждый год они собираются уезжать туда. Потому что это Сахалин. Это место не для здоровой жизни. И тем не менее, они живут в том временном мире всю свою жизнь. И денег так и не накопили. Знаете почему? Не только мы родители. Дело в том, что там другая культура. Культура временного существования. Они пьют водку на эти деньги. Потому что много денег. А развлечений мало. Условия суровые. И культура сложилась такова. Культура алкоголизма. Наркотики там не растут, но водки там достаточно. Это культура алкоголизма. В зимнее время, во время пурги, несколько человек в городе замерзает обязательно. Просто потому, что они не трезвы. Алкогольное опьянение. Их заметает снегом. И вот всегда-всегда такое случается. Каждого во время любой пурги это происходит. И потом, когда весна или осень, весь город, кто еще может носить ружья, ножи, выходит в лес. И там есть рыба, там есть звери, птицы. И просто пальба идет там. Все грохочет. Убивают. Рыбу и в море, и в реках, и в бухтах. И птиц стреляют. И вот так они живут. Вот сложилась такая культура. И это, конечно же, не относится к клинической цивилизации. Это лишь пример, как место, время строительства обуславливают ум живого существа. Здесь другая культура. Здесь близко горы, например. Мы видим, что как природа определяет сильно культуру. Где-то много воды, где-то мало воды. А культура предусматривает чистый образ жизни. Чтобы в чистоте человек находился. Основной как бы момент культуры. Чистота. Это главное. Чистота дает основу для развития уже. Какие-то ценности. Чистый ум, чистое тело, чистая деятельность, чистая речь. Очень связаны. И самое лучшее окунуться в реку. Для внешнего омовения. Для внутреннего омовения нужно повторять мантру. Ум должен слушать звуки святых имен. Это очищает ум. Если нет проточной воды, то можно в пруд, в озеро, тоже неплохо. Стоячая вода, она хуже, чем проточная. Проточная вода снимает стрессы и лечит психические заболевания. Проточная вода. Очень полезно. Горные вот эти проточные реки окунаться, но не сидеть долго. Душ, это ванна, это на последнем месте. То есть условия для омовения на последнем месте. И если нет вообще никакой воды, что делать? Может быть, какие-то несколько колодцев на всю округу. Бывают такие условия. Можно мыться песком. И даже виходки не нужны, видите? Песком. Так написано. Песком можно очищаться. Вот есть такие стандарты чистоты. Какие мы выберем? А там люди в чумах живут на севере дальше. Там нет каких-то бань, например. Души. И там холодно, там снег. Как они-то моются? Мы спрашивали, как вы моетесь? Никак. Нет необходимости. Например, есть такая тоже культура. Есть разная культура. И это разные гуны. Но ведическая культура, она предлагает высшие стандарты чистоты, например, стандарты деятельности, этикета. Это означает отношение любви. То есть построено на отношениях любви. Вегетарианство, убивать никого не нужно, например, раз. Это уже освобождает нас от какого-то насилия. И принцип взаимоотношений складывается по принципу семьи. Если мы говорим, любовь – это семья, общество – семья. Где есть три прослойки. Есть старшие, равные и младшие. Мы объясним, как эти уровни оцениваются, рассматриваются и распознаются. Шудры видят старшинство по количеству лет. Сколько вам лет? 80. О, вы тут старший. Вот. Вы должны что-то сказать, давай последнее слово. Простые люди рассматривают так, опыт жизни, количество лет. Вайши, торговцы, бизнесмены, они рассматривают с этой позиции количество денег. Ты богаче, ты главнее, ты старше. Кшатрии, политики, воины, управляющий класс по количеству власти. Больше власть, значит он старше. И браманы. Браманы это священники, интеллектуалы, ученые, философы по количеству знаний. Все эти критерии в ведической культуре учитываются. Возраст, богатство, положение в обществе и конечный критерий – знание. Это главный критерий – количество знаний. Но все эти критерии учитываются одновременно. И так говорится, что есть особые личности, рождаются в этом мире, бывают особые личности. Кто относится к разряду особых личностей? Которые в знании, в мудрости, превышают свой возраст в 2,5 раза. Это особая личность. Это признаки особой великой личности. То есть он может быть 12-летним, но на самом деле настоящий возраст умножьте на 2,5 раза. 24 плюс 6 – 30 лет. Это 30-летний человек. Он такой возраст имеет в знании, мудрости. Вот это признаки особых личностей. 2,5 раза примерно возраст. Таким был Ямуна-ачарья. Ямуна-ачарья. В 12 лет он одержал победу в споре с одним великим философом, но очень возгордившимся, очень гордый. И ученики этого философа тоже были очень гордые. И если человек браман становится гордым, он вносит отклонение в учение. То есть гордость это не является качеством знания, это качество невежества. Но ученость сама по себе, ученость, она может развить гордыню в человеке. Начинает чувствовать превосходство над другими людьми. И так случилось с тем великим философом, его звали Калахала. Это что значит, что он говорил очень громко, громче всех, сильнее всех. Победил всех философов в той области. И был личным советником царя. Царь благоволил к нему, и он купался в роскоши, в богатстве, у него было много учеников. И он при этом собирал дань со всех других гуру, которые считали себя подчиненными, поскольку победил всех в споре. Должны были приносить ему дань. И ему на ачаре, ему было тогда 12 лет. Он жил в Гурукуле со своим духовным учителем в школе. И учителя не было. Пришел ученик от Калахалы. Где твой гуру? Гордая осанка, надменный вид. Где твой гуру? Он не платит налог моему гуру. Передай ему. И вот так он стал диктовать. Так вот. И долг ученика защитить от оскорбления духовного учителя. Это его долг. Он сказал, глуп твой духовный учитель. Что развивает тебя в такую гордыню? Он глуп. Это явный признак, что он позволяет тебе быть таким гордым. Так вот, передай мой вызов ему. И он вызвал его на поединок. Ему вначале 12 лет. И так царь узнал об этом. И Калахала посмеялся, как это всерьез можно понимать из ребенка. Но тот поставил условие, если он победит в споре, только тогда я буду платить ему дань и налог. Тоже после этого. Вот лично со мной пусть состязается. Я ученик, единственный ученик своего гуру, и пусть он меня победит сначала. А потом пусть предъявляет права на этот налог, на эту дань. Ну, хорошо, приходи, будем состязаться. Царь сказал, да, ну, приходи, можешь состязаться. Но он дослал слугу назад и сказал, если они меня официально приглашают, пусть высылают паланкин. По всем правилам. Как ученого пусть меня принимают. А не просто как мальчишку. И тут царь понял, дело серьезное, этот мальчик разумен. Он знает, что говорит. Выставили паланкин со слугами, посадили его и повезли на состязание. И вот так все торжественно и по-настоящему все стало выглядеть. И Калахала думал, ну о чем можно говорить с ребенком 12-летним? С ним, может быть, только обсудить можно грамматику санскрита. Грамматику санскрита изучают 12 лет. Только на грамматику сложный язык. Выяснилось, что если нам 30 лет, учить язык уже поздно санскрит. Поздно. Нужно прямо с детства, с 5-летнего возраста учить. И Калахала был гордым. И ставка ему на чай была не на знание. Нет. Потому что его сейчас слава сильно в гордыне. Он много знает. Но пока он горд, разбить его можно. Что гордости будет, послушайте, причиной падения. И Калахала задал вопросы какие-то о грамматике, но Ямуна-ачарья ему отвечал на все эти вопросы. И затем Ямуна-ачарья сказал, теперь я сделаю 3 утверждения, а ты опровергни их, если сможешь. Если не сможешь опровергнуть, ты должен признать свое поражение. Какие ты утверждения сделаешь? Первое утверждение, что твоя мать, есть такое выражение, ну как бы, нерожденная, несуществующая женщина, так можно перевести. Ненастоящая женщина, несуществующая, ну что-то такое. И Калахала подумал, как я могу сказать, что моя мать, нерожденная, несуществующая женщина, если я существую? Как я могу? То есть нужно было опровергнуть утверждение, что мать его существует. То есть наоборот. Как я могу опровергнуть? Ведь я же доказательство того, что мать моя была. Но странно, какие-то он задает утверждения. Глупые какие-то. Я еще должен это опровергать. И он стал злиться от своей гордыни. Вот тут он потерял разум. Хотя ответить можно было. И он не смог. Время прошло, и он просто стал злиться. Говорит, что за глупости? И стал кричать, негодовать. Ну, ты не смог опровергнуть. Следующий. Опровергни. Я говорю, что наш царь, что наша царица самая целомудренная женщина. Опровергни это. Царь-царица присутствует здесь. Тут он взвизнул вообще от гнева. Да как ты можешь, что ты... Какой же верноподданный может так порочить свою царицу при царе еще? Как ты говоришь, такие вещи? Зачем вообще опровергать все это? То есть все это ненаучно, и устал кричать, что ты тут делаешь, ты оскорбляешь тут царя всех присутствующих своими вопросами. И, однако, он не смог опровергнуть этого ничего. Но зал был на стороне Ямуны, потому что Калахала был гордым и потерял любовь людей. И все были на стороне Ямуны. Если кричать, нет, Ямуна победил, ты же не опроверг. Да кто бы такие глупости опровергает? Это вообще не философский спор, он говорил. Вот пусть он сначала сам опровергнет твои утверждения. И спор возник, и ему сказал, я опровергну все эти утверждения. И тут все заинтересовались. Как он будет опровергать? Утверждение, что царица целомудрена, например. Твоя мать, нерожденная женщина, нужно было. Рожденная, нерожденная, означает потому, что она имеет только одного сына. Женщина, имеющая одного ребенка, считается умершая практически. Так, Веда говорит. Таков ответ. Вот ты единственный ребенок у своей матери, но твоя мать умершая женщина. Он использовал как бы вот такое сравнение. Тут все захлопали, да, так написано, ты не мог ответить на это. Что касается царицы, ему царь сказал, царь представляет всех полубогов, так написано в Ведах, потому что управляет этим миром. Поэтому как и царица может быть целомудренная, если она через царя общается с таким количеством полубогов? И царица захлопала, о, ты прав, это правильно, мне очень понравилось. Ну, в таком духе. Это был разум. Люди были очень удивлены, и ему на Ачаре получил полцарства. Это в истории. В 12 лет. Соседний царь подумал, о, как удачно. 12-летний ребенок получил царство, это мой шанс расширить владение, я сейчас захвачу это место. Что ребенок может понимать в войне, в политике? Но представьте, какой был ему начальник в 12 лет. Он прекрасно понимал мысли соединенного царя. И выставил армию, прежде чем тот успел что-то сделать. И захватил его царство. И тут же все поняли, что хотя это ребенок, очень мудрый, монарх, и он правил до 36 лет. Он увеличил свое владение, закрепил царство очень сильно. Дед его, однако, был расстроен. Дед был великим преданным Вишну. Великим мистиком, он обладал всеми восьми мистическими силами, сикхами. У него был один ученик Саньяси. И когда дед, его звали Надхамуни, он умирал, уходил, он попросил своего ученика. У меня единственный внук, я вот моя печаль об этом, я ухожу из этого мира. Я иду на Вайкунтху. Но мой внук, он слишком увлекся мирской деятельностью. Он стал царем и забыл о духовной культуре. Деньги и власть его интересуют теперь. Пожалуйста, сделай что-нибудь, помоги. Ты моя надежда. Дал такие наставления и ушел из этого мира. Этот саньяси пришел ко дворцу ему вначале. Но туда было невозможно попасть. И тогда он сорвал какой-то шаг в лесу. Шаг, который величит добродетель. И передал на кухню для царя. Приготовьте, это растение очень полезно. Царю это необходимо. Увеличивает гуну добродетели и тонкие ткани мышления для его мудрости. И поскольку это садху, боязни, они стали готовить шаг. И царь увидел, что во время обеда появилось новое блюдо. Попробовал, понравилось. И каждый день саньяси приносил шаг, готовили ему напиток к этому. Через месяц садок не пришел. И шаг не принес. И царь ел, а где шаг? Каждый день был, он к нему уже привязался, к нему вкус. Без шага уже не тот вкус. Где шаг? Сегодня нет. Дело в том, что этот шаг приносил один саньяси. Наши повара не знают этого растения и не знают, где его находить. Откуда-то он приносил. Почему? Просто так. Для вашего здоровья, для пользы. Серьезно? Он что-то хотел? Ничего. Как только он придет, приведите ко мне его. И так саньяси попал прямо непосредственно к царю. Вот ты приносил мне этот шаг, это блюдо. А почему? Зачем ты это делал? Просто я желал тебе здоровья, но на самом деле я знал твоего деда. Да, на Тхамуне, что с ним? Как он? Он ушел. Печально. Дед ушел, он еще любил деда. У тебя настало огромное наследство. Сказал Садху. Богатство. Богатство? Хорошо. У меня тут война, вы намечаете, нужны деньги. Сейчас я соберу войско, пойдем. Нет, никакого войска. Только вдвоем. Я должен показать только тебе это. Будем идти несколько дней, ты должен сменить одежды, чтобы тебя никто не узнавал. И царь вышел с саньяси вечером под покровом мрака и ушел. Они шли, и каждое утро, каждый вечер саньяси останавливался и читал Бхагавад-гиту наизусть. Стихи. И ему наслушал. Это образ жизни Садху. Они всегда это делают. Ему наслушал. И на третий день пути, по-моему, он услышал одну шлоку из Бхагавад-гиты и впал в транс. Вспомнил. Все это, что начал когда-то в детстве, когда общался с дедом, всю эту культуру духовную, вкус всплыл. То есть в общении с Садху всплывает этот вкус или развивает этот вкус. И ему вначале понял, что он потерял все эти годы напрасно. И Садху сказал, это и есть то богатство, которое зачем тебе нет. Я дал тебе его. После этого он больше не возвращался в царство. Вся ведическая культура наполнена такими подобными историями, как ведические цари покидали царство. Представьте, там было все. Там была мебель из слоновой кости, золотом. Там были стены из драгоценных камней. Индия до сих пор славится, что это очень богатая цивилизация была. Туда всегда ездили с западных, с других мест за богатствами. Конечно, в какой-то момент от этих богатств не осталось ничего, все было разрушено. Скажем, Вриндаван. 300 лет назад группа мусульман там была. Они делали набеги на Вриндаван. Вывезли 100 караванов верблюдов с золотом, драгоценными камнями. Небольшой городок Вриндаван. Его нельзя сравнить с Алматой, например. Там всего несколько тысяч населения. 3000 населения, может быть. 100 караванов с золотом и драгоценными камнями. Вот такая была роскошь. Вся эта роскошь шла на храмы, и дворцы царей также были построены с такой роскошью. Был такой город Двара, как он описывается в Шримад-Бхагаватам. Город на воде, в океане. Огромные стены неприступные, там были системы мостов. Было в океане, надежно защищен от врагов. В этом городе умещалось триллионы людей. Как он был устроен, никто не знает до сих пор. Как поместить триллионы людей туда? Описывается это. Люди знали о других измерениях причем. Не могли жить еще в других измерениях там. То есть очень таинственная вещь эта культура. Небоскребы строились так же в те времена. Выше, чем вот современные йоргские вот эти вот башни, 405 метров там, или выше, когда описываются они. То есть были другие знания. Также пандавы они построили дворец собраний с мистическими трюками. Это было чудо архитектуры. И некоторые цари приходили туда посмотреть, что же там такое. И был такой человек Майя, демон Майя один был, который владел мистическими ситхами, был лучшим архитектором. Его просили делать такие сооружения. дворцы, дома собраний. И когда человек попадал в такие дома собрания, он забывал об усталости, голоде, например, и возрасте. Не влиял на него. И в это время он даже не ощущал никаких болезней. Известно, да, что пирамиды также имеют свои воздействия определенные. Ну, не так сильно, может быть, но есть определенный эффект. Если вы живете в пирамиде, вам нужно меньше сна, пищи, вы как-то оздоравливаетесь там, связаны с какими-то полями, с какими-то энергиями. И вот это было искусство. И пандавы построили дворец собраний. И когда мы входили туда, прежде всего увидели, что идет дождь. Просто потоки воды сверху. Но мы проходили, и вы не мокли. Это была иллюзия. Шум, все было, реальный дождь, но воды не было. И все удивлялись. Вода, но нет воды никакой. Первый зал, так проходили. Но во втором зале вы видели, что там полыхает огонь. Но вы уже знали, что дворец иллюзий. И вы их трогали. Действительно, не жжет. Можно прям ходить в огне. О, как интересно. В другом зале был пол, колышащийся, как вода. И вы пробовали, что там такое, вы не провалитесь? Нет, не провалитесь, вы идете по этому полу, но он как вода, вы как будто идете по воде, удивительное чувство. Я видел такой пол в Майяпуре в одном зале. В Майяпуре тоже строятся такие системы дворцов, духовный город. И вот в одном зале я увидел такой пол, и мы все, которые вошли туда, обходили это место, он сказал, что там вода, и трогали потом это место ногами. Это был пол. Была удивительная иллюзия. Когда вы идете как будто бы по воде, у вас такое чувство возникает, как будто вы не имеете тела, вы невесомы. Эта архитектура очень необычная. А в другом месте был хороший зал и ковер. Развивает эти тонкие ткани мозга. Если пить горячим несколько глотов по вечерам, то горячее молоко поднимается в мозг, говорится. Это тонкая прана, она идет вверх. И очищает наш аппарат мышления, тонкое мышление. Тогда как мисс Эдди, наоборот, разрушает тонкие ткани мышления, становится более грубым мышлением. Также питание, оно было связано с прогрессом, с развитием мыслей, чувств, желаний. Итак, в атмосфере любви человек становится тонким. Правда? Вот это главный момент в ведической культуре. Если мы хотим развивать тонкое восприятие мира, тонкое мышление, тонкие качества возвышенные, необходима правильная атмосфера создана. И она основывается на этой атмосфере любви. Старшие, от них исходит милость, доброта, забота. Равные, они предназначены для дружбы. И младшие оказывают почтение старшим. Вот она культура. Это основа культуры. Значит, если мы это переложим на семью, именно так и происходит. Есть родители, они старшие, от них исходит забота и милость. Они поддерживают и любят, любовь сверху исходит. А дети, они младшие, они должны слушать родителей, подчиняться и уважать их. И между собой они должны дружить, как братья. Вот это семья, значит. Этот принцип семьи распространяется на классы общества также, если есть любовь. Если нет любви, то старшие начинают эксплуатировать младших. Равные сражаются, а младшие завидуют старшим. Ждут, когда те упадут оттуда. Это культура, где нет любовных отношений. Бхакти. И чтобы развивать эти любовные отношения, веды рекомендуют принципы дадати. Давать дары. Давать дары друг другу. Дадати называется. Сейчас обратили внимание на одно общество в островах океании. Здесь там маленькую заметку об этом. Есть один народ в океане. Такие простые люди там живут. Это их закон. Давать дары. То есть так определяется престиж человека в обществе. Сколько он дает даров и что он дает. Дают какие-то хорошие ценности. В одной семье мне рассказали, что они прячут все самые лучшие варенье, там, не знаю, продукты, прячут куда-то в сундук. Сами не едят. Когда приходит гость, достают. Вот для гостей хранят самое лучшее. Вот так же и в той океане, вот в том месте. Такие странные люди. Если у них появляется что-то ценное, они сразу дарят кому-то. Сразу же дарят, дают подарок. И тот человек, принимая подарок, также, естественно, отвечает, что-то у себя ценное. И каждый день они обмениваются подарками, все причем. То есть там целая система этих отношений складывается. И при этом все заметили, что там у всех есть все. Ничто не скапливается лишнего ни у кого. На санскрите этот принцип называется Ишавасья. Иша, что есть верховный. И Ишавасья означает, что ему все принадлежит. Люди знают, что все принадлежит Богу. И не скапливают лишнего. Ишавасья означает, бери свою долю, а то, что тебе не принадлежит, ты трогай. Если ты возьмешь две доли, то кому-то не хватит. Так все тонко устроено. Вот это тонкое устройство мира, которое сейчас люди не понимают. Они думают, берите как можно больше, и всем будем счастливы. Но так не может быть, потому что у каждого есть своя доля, выделена природой. И каждый имеет право только на свою долю. Природа таким образом устроена. Птицы видят, вот зерно оставлено в поле, в мешках поклюют, улетели. Все, они получили свою долю. А человек придет, заберет все, правда же, все ничто. И наш духовный учитель говорил, посмотрите, как в лесу все совершенно работает. Вы не найдете там ни одного муравья, который бы умирал с голоду. Лесу бы под деревом умирал с голоду, все. Пищи не хватило ему. Нет, пища точно распределяется. У каждого есть своя доля, каждый получает. А в человеческом обществе вы найдете это. Кому-то не хватает пищи, хронически. Это означает только одно, что кто-то берет больше и нарушает это равновесие. Ишавасья принцип. Это самый главный принцип. И так люди спорят, кому сколько должно принадлежать. Капиталистам или коммунистам, кому должно все принадлежать. И как распределить всю эту собственность. И по принципу Ишавасья, духовный коммунизм. И так, это культура любви. В атмосфере любви автоматически понятно, кому сколько нужно. Если заботишь только о себе, то принцип Ишавасья сразу же нарушается. Потому что мне кажется, нужно больше, 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 больше. Все это мне нужно. Правда? Разве не нужно? Попросите у кого-нибудь что-нибудь, зайдите в дом. Он скажет, у меня ничего лишнего нет. Ничего. Вообще нет ничего. Лишнего ничего нет. Так ему кажется. Хотя так много лишних вещей. Когда-то мы жили с супругой, и у нас не было ничего. Мы снимали квартиру где-то, я работал, но у нас не было никаких вещей. Я имею в виду, было только два чемодана. Мы приехали с Дальнего Востока, в Санкт-Петербург, и начали там свою жизнь. Родился ребенок. Вот такой был ребенок. Он родился. И куда его положить? У нас не было ничего. Не было ни кроватки, ни коляски, ничего. У нас было два чемодана. Один чемодан опустошили, положили в чемодан. И вот чемодан. Пеленка там была, и ребенок в чемодане жил. Иногда чемодан захлопывался, правда. Мы его открывали, смотрели, как он там, нормально. Но он рос, вот в чем дело. Все было бы хорошо, но он растет. Чемодан уже маленький, мы думали, что же делать? Уже не умещается туда, тесно. Тогда стали ложить по диагонали, вот так. Так он уже умещается. Но вот все равно нужно было купить коляску, кроватку, белье, там еще что-то, одежду. И сейчас посмотрите, что у нас там в доме. Но чего-то нет уже. И ребенок уже большой, и, естественно, есть какой-то процесс накопления. В этом процессе накопления кажется, что нужно как можно больше накопить, чтобы потом не работать, правда? Так вот, чем больше накапливаем, тем больше мы работаем, наоборот. Один человек лежал под деревом, ничего не делал, лентяй. А другой ездил вот так вот, здесь же, по дороге, с телегами. То рис, то пшеницу, он на рынок, с рынка, деньги считает, работа у него. Работа, дом, все это поддерживает. И богатые люди завидуют бедным, а бедные завидуют богатым. Как богатый завидует бедным? Что он ничего не делает. Свободен. А бедный завидует богатым, что он богатый. И этот богатый завидует этому бедному, сказал, ну что ты тут лежишь без денег? Почему ты не работаешь? Работать надо. А зачем? Зачем? Что, например, как работать? Да как? Да очень просто. Вот ты под деревом, а у тебя там фрукты, вот смотри, на дереве висят. Собери яблоки, продай, будут деньги. А потом, спросил значит, потом что нужно делать? Потом еще продашь, купишь, продашь, еще будет больше денег. А потом еще больше. А потом еще больше. Ну а потом ты что, купишь дом? Дом у тебя будет, не будешь просто жить под деревом. А потом? Ну как потом? Ну потом все, что нужно в доме. Ты купишь мебель, ты женишься, люди будут, дети там будут, все твои удобства, будет машина или лошадь. Судя, когда в какое-то время живешь. А потом? Но потому что мы лежать на диване, ничего не делать. Так я сейчас ничего не делаю, сказал. Сейчас ничего не делаю, ровным счетом. Зачем так много работать? И так кажется, что если я много привлеку, то я буду свободен. Но вы не найдете ни одного свободного человека богатого. Они очень заняты, каждая секунда времени поглощена поддержанием этого бизнеса. Поэтому нужно отрегулировать культуру любви, регулирует, лишнее все раздается. Это предписание для домохозяев, для всех. Смотрите, прежде чем поесть, что он делает? Он выходит на улицу. Вот обед готов. Он не сидит за стол. Он выходит на улицу и вот так вот руки делает, тогда не было микрофонов. Кто хочет есть, кто голоден, кричал. Пища готова, приходите, обед готов. Да, объявление давал. Вот в город ему ходить. Он знал, что есть люди нищие, или больные, или неработоспособные, которые нуждаются в пище. И это его престиж, его добродетель. Кормить, поддерживать этих людей, помогать другим людям. И он делает объявление, приходят люди, он кормит, потом ест сам. Такова культура была. Конечно, если сейчас делать такое объявление, то могут быть проблемы, да? То мы точно умрем с голоду. Потому что сейчас другие оценки совести, другая культура, как бы, есть культура жадности сейчас, может быть, эксплуатации. Поэтому в этой атмосфере мы знаем, что это не очень практично. Но до сих пор в Индии люди строят такие дома, которые называются, например, Анна Шала, Дхарма Шала, вот так они такие называют, дают название. Что это такое? Это больницы, это столовые, причем бесплатные. То есть каждый богатый человек в Индии, любой уважающий себя человек в Индии, богатый, обязательно открывает такие заведения. Бесплатная больница, или бесплатная столовая, или бесплатный ашрам для паломников. Вот если поедете в Индию, там есть такие. Совершенно копейки можете платить и жить там почти бесплатно. Потому что кто-то из богатых людей специально предусмотрит для паломников, что вот такие места будут. Колодцы роют для них, деревья садят для них. То есть это престиж богатых людей. Когда я был во Вриндаване, я спросил, как здесь управляется это место? Как, что здесь за правительство, если тут мэр? Нет. Нет никакого правительства, нет никакого мэра. А кто же управляет, как все это развивается, как строится? Вот, скажем, дорога строится, смотрю. Какой-то храм строится, что это такое? Богатые люди все делают. Это те люди, у кого есть деньги. Они их вкладывают туда. И вот жил один богатый человек в Индии. Может быть, несколько сот лет назад. Не так давно. Его звали Лалу Баба. Очень богатый человек. Он столько вложил денег, пожертвовал в Риндаван, что люди до сих пор на эти деньги еще кормят бедных. Прошло несколько сот лет. Золото он дал. Очень богатый. И его история очень интересная. Он был великим преданным Кришны. И он жертвовал деньги на поддержание одного храма. Там было очень красивое божество. Он очень призвался к этому божеству. Он разговаривал с ним, с этим божеством. Молитву возносил. И он давал служителю какие-то суммы денег, что он одевал в новые одежды каждый день. Драгоценные камни были на этом божестве. Золото, даже бриллианты. Пищу предлагали божеству каждый день первоклассную. И раздавали, как просад, как священную пищу всем людям, всему Вриндавану. Все это богатый человек устраивал. И однажды он пришел в этот храм, и Пуджари вынес ему немножко махапрасада божеств, знак почтения, вместить священной пищей, прямо с алтаря. Протянул руку, хотел съесть и увидел волос. Когда говорится, это оскорбление. Все готовите божествам, тогда попадает волос, все пищи становятся нечистой. Это серьезное оскорбление для Пуджари. Потом, видите, голова, он может бриться, там волосы взглядится в пучок, женщина тоже знает, как это все сохранять. Для божеств, которые нужны квалификации чистоты очень высокая. Они даже если выходят в какое-то нечистое место в одежде, не снимают эту одежду, чтобы снова быть божеством. В туалет никто не валит в одежде в Индии. Все снимают одежду, одевают гамчу, специальную набедренную повязку. Одежда вся оскверняется, вы уже не можете войти на кухню в этой одежде. То есть очень высокие стандарты чистоты. И омываются водой из Ямуны, только из священной реки. Тот, кто служит божествам. И тут волос. Вот эти высокие стандарты чистоты поклонения. Волос, и он впал в гнев, в ярость. То есть я жертвую такие деньги. И этот Пуджари халатный совершенно. Вот его сознание такое деградированное подобно. Он стал плохо думать. Он позвал его гневно и пнул ногой, когда надо выше. И он умер. Это был человек уже немолодой. Человек этот умер. Прямо на глазах упал от удара в живот и умер. И Лалу Баба, он подумал, что я наделал, я сейчас разгневался, я сейчас убил человека фактически. Он стал так раскаиваться, то есть как-то так все произошло. Но это другое время, там не было этой полиции, там не было никаких следствий, другая атмосфера. Он ушел на берег Ямуны. В одиночестве посидеть, подумать, как ему теперь ему быть, он совершил такой грех серьезный перед Богом. Был очень расстроен. И там неподалеку один человек пожилой спал, на коленях у дочери, голова была у него. Дочь сидела, охраняла его сон, и солнце садилось уже. И дочь говорила: «Отец, просыпайся, 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 уже поздно, солнце же клонится к закату, пора идти домой». И мало баба, как это понял? Поздно уже, жизнь приходит к концу, я уже не молодой, пора собираться домой, к Богу. Он оставил все свое богатство, вложил все свои деньги в храмы, и последний день, который стал строить храм. Огромный храм, там были красивые божества, и все деньги он вложил туда. Он решил полностью отойти от этих дел. И потом, когда все это было сделано, он пришел к божеству и стал молиться. Теперь тебе все отдал. Теперь у меня нет ничего. И божество сказало: нет, ты должен еще построить храм. Но нет никаких денег. Я дал все, ты это знаешь. Мне теперь больше нет ни одной копейки, ни цента, ни пальца, ни рупии. Я все отдал тебе. Нет храбрости. Теперь нужно построить храм в своем сердце. Святой Лалу Бабы, каждый знает во Вриндаване, эту историю Лалу Бабы. И очень много таких историй, именно истории отречения. То есть здесь мы видим редко, практически иногда не видим вообще таких примеров, как человек, который развивает свое богатство, никогда его не хочет оставлять, правда? И в индийской культуре вы видите сплошь и рядом. Все эти праведные цари, все оставляли свои царства. Все богатства. Махараджи Юдхиштхира, 5000 лет назад, когда Господь Кришна был на планете, они служили ему. Но в какой-то момент Кришна покинул планету. И что сделал Юдхиштхира? Он был императором всего мира. После него еще был Парикшит. После Парикшита был Джанамиджая. И это был уже последний праведный царь Джанамиджая, ведический царь. Потом началась Кали-юга. И Юдхиштхира, когда Кришна ушел, он увидел, что признаки Кали-юги начинают уже проявляться. Кришна покинул планету. Он сбросил царские одежды, корону, снял все украшения, дорогую обувь, распустил волосы. И полностью сосредоточенный на Кришне ушел в лес и даже не оборачивался ни разу. Он даже не знал, кто идет за ним. Все пятеро пандавов пошли за ним брать. Друпаде. Но он уже не обратил, оставил все привязанности в одну минуту просто. Он всегда был таким. И царство поддерживал только с помощью сознания долга. Это долг. Мой профессиональный религиозный долг — служить Богу, человечеству в этом мире. Сделать что-то хорошее. Но поскольку служа в таком сознании, человек не привязывается к плодам своего труда, к богатству, к славе, к положению, а привязывается к Богу, как говорил Христос: где богатство ваше, там и сердце ваше. Отдайте все Богу, будьте привязаны к Богу. Итак, такой человек, он посвящает все свои усилия, все свои труды, все свои плоды Богу, и он привязывается к Богу, бхакти. И один такой царь, звали Индрадюмна. Индрадюмна, он еще в молодые годы ушел, покинул царство. Он развил отречение, но не развил достаточно смирения в то же время. Он стал впадать в транс, потому что стал читать мантры, шлоки различные, описывающие качества Вишну. Он достиг трансового состояния. И находился в трансе. Где-то в лесу он сделал домик, и каждый день произносил все эти молитвы. И, наконец, впал в транс. В это время один мудрец, великий браман, его знает вся Вселенная, Агасти его зовут. Там очень много историй, связанных во Вселенной. Шел с учениками там. И увидел, вот тут хозяин есть, можно остановиться, выпить хотя бы воды. Но Индрадюмна, он был в трансе с закрытыми глазами и не видел Агасти. Агасти подумал: я браман, он кшатрий, и он не встречается должным образом, нарушает ведическую культуру, этикет. Если царь нарушает этикет, то все подданные будут нарушать этикет. Проклинаю тебя, он сказал. И царь вышел из транса, он сказал, что-то не то происходит здесь. А когда он вышел из транса, Агасти тут же проклял его. Станешь слоном. Вот так. Представьте, какая тонкая культура. Я мог бы сказать: я ничего не видел. Я ничего не знаю. Но Агасти заметил гордыню. И он знал, что бы сделала великая личность, другие последуют за ней. Необходимо наказание. Но когда такие мудрецы проклинают, Это равносильно благословению. Это же Агастья. Это же величайший мудрец, Браман. Поэтому это наказание блага. И царь зажил свою жизнь в лесу, оставил тело и поднялся в рай. Поскольку заслужил это. Но проклятие Агастьи, он родился слоном. Он стал царем слонов. Это был самый сильный слон в том месте, у горы Марикута. Это гора, как целая планета гигантская. Она жилая, очень подходит для жизни. Там множество было небесных жителей. Теперь жили там в этих пещерах, в уединенных местах. Внизу было прекрасное озеро райское. Вода пахла нектаром, вкус у нее также нектарный. Каждый лотос пах на несколько миль вокруг. Небожители тоже источали этот запах нектара, красоту, песни. Это райская атмосфера. Был песок из драгоценных камней и другого озера. Оно прозрачное и чистое. И слон, Гаджендра его звали, он жил со всей своей стадом здесь, в джунглях. Гордился своей силой. Любил пить мед, пьянел от него, ломал деревья, бегал, шумел там. Это сила, знаете. Он был царем, вождем слонов. И потом он, когда уставал, шел в озеро и прыгал туда. Поднимал большой шум, кричал, барахтался. Слоны любят купаться очень сильно. А в этом озере жил крокодил. Тоже большой. И тоже очень сильный. И он чувствовал себя хозяином воды, как крокодил. И он подумал, этот слон через чем тут хозяйничает? Сейчас ему объясню, кто здесь главный. Вообще такого не бывает в истории. Это очень редкий случай, но он напал на слона в воде. Схватил его за ногу. Хваты крокодила известны. Когда схватил его за ногу, слон пытался освободиться. Он подумал, ерунда, это просто крокодил. Сейчас у меня так много сил, сейчас я выйду на берег, если мы расправлюсь. Но он не смог выйти на берег, поскольку был в воде. В воде слон оказался слабым, а крокодил сильным. Ситуация так изменилась. Ловушка. Слон сначала не верил. Нет. Немножко усилий. Борьба. Но боль, кровь, а крокодилу ничего. И сказал он своей родной стихии, у него энтузиазм и сил прибывает, а энтузиазм уменьшается. И шум, крики, день и ночь уже несколько недель. Слон истощается. На самом деле долгое время это происходило. Несколько лет эта схватка на райском уровне. Здесь такого, конечно, не бывает. Но видите, такое случается там, в раю. И жители небесные думали, как такое здесь вышло? Это же рай. Откуда здесь насилие, агрессия такая? Что-то здесь странное. Какое-то предопределение свыше. И наблюдали. Значит, кто-то должен оказаться лучше, чище, добродетельнее. Кто-то выиграет, кто-то проиграет. И что-то из них греховен. А кто-то добродетелен более. И слон Гаджендра, поскольку в прошлой жизни он был человеком, проклятым человеком. Но он практиковал, представьте себе, бхакти и стал слоном. Он стал вспоминать все эти вещи в этой трудной ситуации. Просто слон. Он стал думать. Сначала посмотрел на берег и увидел, там вся семья стоит. Слонята, жена, друзья. Они не входят в воду. Они боятся. Если такой сильный Гаджендра, у него проблемы. Что же будет с нами, если мы войдем в воду? Они ему кричат, мы с тобой всем сердцем. Не унывай. Смертью храбрых мы тут памятник уже заказали. Жена говорит, дорогой муж, я с тобой всем сердцем. Я буду помнить тебя вечно. Дети говорят, папа, мы тебя любим. Он говорит, что ни один не способен помочь ему. И это называется в писаниях временные войны. Мы надеемся на родственников, надеемся на государство, на начальство. Временные войны. Они тоже все умирают. В критической ситуации что? Они просто придут плакать. О, мой дорогой отец, о, мой дорогой муж, о, мы с тобой. Они будут плакать. Но они не могут помочь в это время. И слон понял, это время, это не крокодил. Время действует. Крокодил лишь инструмент. Поскольку он совершал йогу в прошлой жизни, смог осознать, дело не в крокодиле. Не этот крокодил, как что-то другое. Жизнь кончится. И он стал вспоминать молитвы в прошлой жизни. И он вспомнил, что в тех молитвах он называл его повелителем времени, обладателем всех этих сил и энергии, источником всего. И он стал повторять на санскрите, всплыли в памяти все эти мантры. И когда он уже почти умирал, слон, терял сознание. Холодно сорвал лотос в благоухающий. Стал предлагать верховной личности Бога с молитвами. И тут уже Господь Христа реально не выдержал. Он тут же проявился на Гороне. Сразу же. За одно мгновение ситуация изменилась. И слоды крокодилы были брошены на берег. И чакра есть, Сударшана, оружие, Вишну лично. Это такой вращающийся острый диск. 360 сопел. Любой вещь разрушает это творение. Крокодила пополам. Из тела крокодила вышел прекрасный Гандхар сразу же. Такое райское существо. А слон Гаджендра он приобрел форму Нараяны. Точно такую же. Божественную форму. Итак, эта культура основывается на служении Богу. Мы обсуждали есть три аспекта абсолютной истины. Браман, Параматма, Бхагаван. Так, Браман это безличный аспект. Параматма сердце каждого живого существа. И Бхагаван личность Бога, независимо ни от чего, ни от этого мира. Он сам самодостаточный, сварат, независимый. И в ведической культуре цари внимательно следили, чтобы люди, Браман, знали о Брамане. Знание о Брамане означает, что мы очень уважительно и бережно относимся к этой природе. Это тоже Браман. Не нарушаем законы природы. Сверхдуша прививает уважение к любому виду жизни. Даже на муравья человек не наступит, знающий сверхдушу. Червя не раздавит, не причинит никому боли и вреда. Это знание параматмы, сверхдуши. И Бхагаван поддерживает любовь. И говорит, из всех этих трех аспектов Бхагаван поддерживает всю эту структуру, культуру. Если мы забываем о личности Бога, постепенно мы забудем и о параматме, и о брамане. Культура утрачивается в этом случае. То есть знание о личности Бога поддерживает физическую культуру. И все человеческое общество служит Богу, личности Бога. Если это установить, эта культура будет неразрушимая. Вечная культура будет. Пока люди помнят личность Бога, культура будет вечная. Итак, культура определяется в трех аспектах. Отношение к чужой собственности, отношение ко всем живым существам и к женщине. Как же это происходит? Относиться к чужой собственности нужно как к мусору. Таково наставление. Вы видите чужую собственность? Это просто мусор. Вот так понимать нужно. Нас не привлекает. Как не привлекает мусор? Если мы... другие живые существа, мы к ним относимся точно так же, как хотели бы, чтобы к нам относились. Это второй аспект. Однажды один человек спросил другого, что такое справедливость? Вы все говорите о справедливости. Но что такое справедливость, он сказал. И в ведах это описывается в двух словах. То, что плохо для тебя, не применяй и к другим. Это и есть справедливость. Это второй закон. Первый закон. Собственность чужая, подобна мусору. Второй закон. Закон справедливости. Не причиняй другому то, что бы ты не хотел получить сам. И третий закон. К чужой женщине, кроме своей жены, имеется в виду, должен относиться как к матери. Вот это называется культура. Вот эти три вещи. Настоящая культура. И часто мы видим теперь противоположное в нашей культуре. Чужая собственность очень привлекательна. Не мусор, нет, что-то очень привлекательное. Это лучше, чем есть у меня. Меня привлекает чужая собственность. Взгляд вора, может быть, да? Таким. Привлекает чужая собственность. Другие живые существа, ничего плохого не будет, если я их немножко притесню. Так много людей здесь, знаете, на всех не хватит. Кому-то придется все равно потерпеть, так лучше уж не мне. И любая красивая женщина моя, как на свою собственность смотрит человек, должна быть моей, а почему нет? Это ведь описывает демоническая культура. Культура удовлетворения чувств, культура похоти. И, конечно, если вы видите молодую девушку, иногда вы как можете представить, что это мать, правда? Возраст другой. Как же видеть все это? Правильным образом. Можно видеть, что это чья-то мать. Раз. Чья-то жена, чья-то дочь, чья-то сестра. То есть она кому-то принадлежит. Так мы не развиваем желание похоти, обладания, прелюбодеяния. Женщина находится под защитой на всех этапах своей жизни. Это самое лучшее для нее. В детстве ее защищает отец. К Когда останутся взрослым, муж защищает ее, и в старости сыновья, взрослые дети, всегда заботятся о ней. Это самое лучшее положение описывается для женщины. И в ведической культуре женщина никогда не ходит по улице одна. Это плохой признак. Это навевает странные мысли окружающим мужчинам. Я приведу пример, когда мы поехали в Майяпур на большой фестиваль. Это Бенгалия. Люди хранят традиции тысячелетние. Это удивительный, удивительный опыт. И с нами приехали две молодые, девушки, москвички, с телевидения. Они снимали фильм об этом паломничестве, об этой культуре. Интересный фильм получился потом, он прошел по центральному телевидению в России. Но они занимались этой работой. Они приехали в современных одеждах, западного типа, такие, которые форму тела подчеркивают. И затем они увидели, там тепло. Это Индия. В Москве была зима. Только-только вот переходила к марту дело. А там тепло, солнце, Ганга. Прекрасный климат, зелень кругом. Они обрадовались, пошли на Гангу купаться. И одели свои купальники, супер. Там никто в воду без одежды не ходит. Вы не видите, чтобы женщина снимала одежду, входя в реку Гангу? Нет, там другая культура. Они покрыты головы сари и прочие там одежды соответствующие. Также и мужчины, есть отдельные места, где мужчины к ним обновлены, женщины, никогда это не смешивается. И до сих пор хорошо это хранится. И вы сохраняете очень спокойный ум при этом. И все счастливы, мужчины и женщины. Прабхупада говорит, что мужчина хорошо и женщина тоже хорошо, но когда они вместе, это бывает очень плохо. Вот когда они вместе, начинаются проблемы. Отдельно проблем не будет. И так они после купания стали загорать, там ходить в берегу Ганги. И какой-то человек, видите, такой черного-черного цвета, поскольку на солнце обгорел, такой пожилой крестьянин. Челма у него такая, на бедре повязки, больше ничего нет, босиком. И какая-то такая мотыга, он там сидя, бьет землю, там разбивает комки земли и работает на земле. Обрабатывает что-то там, выращивает на берегу Ганги. Он увидел их. Он увидел, несколько минут думал, что-то делал, снова смотрел. Потом подошел с этой мотыгой. Держал мотыгу в руке вот так. Он встал перед ними. Там такие, знаете, с обложек журнала. Прям. Если вы не оденете, я вас сейчас убью, он сказал. Он сказал очень серьезно это. Они испугались насмерть. Просто насмерть испугались. Он так это сказал, насмерть. Больше мы их никогда не видели в таком виде. Они сразу видели сари, знаете, там голову стали покрывать. Они настолько изменились. Они входили в храм, и смотрели божества, они вдруг стали чувствовать эту атмосферу, они стали все меняться стало, у них жизнь полностью. Просто от одной одежды. Итак, одежда предназначена для того, чтобы создать атмосферу покоя и умиротворения, но не возбуждать ум человека. И здесь не привлекая к себе кого-то, нужно привлечь к Богу сознание людей. Женщина рискует тем, если она одевается с вызовом, она рискует тем, что она привлечет похотливых мужчин, в этом проблема. То есть достойного человека она не сможет привлечь, в индийской культуре люди не привлекаются, женщины, которые одеваются с вызовом. Когда Прабхупада приехал в Америку, он отметил, говорит, посмотрите, это декольтированная женщина на Бродвее с таким вырезом и мини-юбки, она привлекает внимание стольких мужчин, но никакого уважения никто к ней не испытывает. А вот эта, говорит, уборщица, вот, с покрытой завязанной головой, она вызывает уважение. Она стеснительна, и она вызывает уважение. И в этом написано, что украшение женщины – застенчивость. И это же является предохранительный клапан в обществе. Этот клапан разрушить, и женщина станет беззастенчива, активна, а не активнее во много раз, чем мужчины и женщины по своей природе, то они начинают создавать хаос в обществе. Хаос. Они начинают привлекать мужчин. Что происходит потом? Они привлекают мужчин. Увеличивается прелюбодеяние. Активность сексуально увеличивается. При этом мужчины слабеют. И рождается больше девочек. Если время зачатия, сильнее мужчина будет мальчик. Если сильнее женщина, будет девочка. Когда мужчины слабеют, девочек становится больше, чем мужчин. Количество женщин увеличивается в обществе. Они еще больше привлекают мужчин. Но куда же подевались мужчины? Где же мужчины теперь? Их гораздо меньше. И конкуренция обостряется еще больше. Таким образом, это цивилизация увеличения похоти. Да? Но Веда говорит, что нет, мужчина должен быть сильным. Должны быть сыновья. И женщины, те, кто не могли выйти замуж, как сейчас, например, один муж, одна жена. Но в еврейской культуре было несколько жен. Иногда много жен было. Иногда одна. Кто-то давал обет иметь одну жену, у кого-то было две или три жены. Разные. Сейчас не рекомендуется, но так было. Махабхарата говорит, что в Кали-югу это не самое лучшее иметь много жен. Нет. Это тоже может развить неправильное сознание. Но имеется в виду, что все женщины были под защитой. Каждая. Должна была быть под защитой. Их никто не эксплуатировал, но они были на положении детей. О них заботились должным образом. И так эти отношения не культивировались. И женщина счастлива, когда не заботится. Если они не заботятся, она быстро стареет. Так говорит в советах. Что ткань, она старится на солнце. Мужчина стареет от путешествий дороги быстро. Женщина стареет тогда, когда они не заботятся. Она сразу стареет, становится, превращается в такую женщину. Итак, такова психология живых существ. И культура любви, заботы. Если у человека более развит интеллект, то это налагает на него ответственность заботы о других людях. Если у него не развит интеллект, то о нем заботятся, как в семье, так же в этом обществе. Есть многие люди, которые не способны работать, о них просто заботятся. И не завидуют. Не можешь работать, но ешь. В Индии вы можете увидеть много нищих, но вы не найдете, чтобы они страдали, эти люди. Ну, может быть, в Калькутте вы увидите в таких крупных городах, что они также могут страдать. Но в святых храмах никто не страдает. Нищий человек очень радостный. Психология счастливого человека. Вот это удивляет западных людей. Они приезжают туда и видят, что нищие люди, они счастливы. Один человек решил подвезти меня, ну, мне нужно было ехать в Вриндаване, торопился, и там рикши. И рикши — это велосипеды, трехколесные такие большие. Спереди сидит водитель на педалях, и сзади есть такое сиденье, где 2-3 человека могут усесться, при случае даже 4. И вот маленький такой индус, знаете, такой маленький, худой, он крутит педали. И мы сначала не ездили на этих рикшах, потому что мы были коммунистического воспитания, мы думали, это эксплуатация людей. Но потом мы увидели, что это жизнь, и им нравится возить, это их работа, то есть там другая атмосфера, там никто не думает, что кого-то эксплуатируют, они так зарабатывают деньги, и мы поехали. У меня была купюра 10 рупий, и мы договорились на 7 рупий. И он сказал, хорошо, 7, садись, и мы поехали. Это был такой человек очень простой, который крутил педали, может быть, уже много лет. И он ехал, ему было трудно в каких-то местах. При этом он пел песни, шутил с прохожими, гладил коров по пути. У него прекрасное настроение при этом. Но он не думал, что он какой-то эксплуатируемый или низшего класса. У них нет таких представлений вообще. Просто делает в соответствии своей природы, что может, он счастлив. И я смотрел на него, подумал, надо же, как он свободен, он сам свободный человек. Он ведет меня, он освободит меня. Я в напряжении, я о чем-то тут думаю. Мой ум закрепощен какими-то избами, какими-то догмами. Он просто живет, наслаждается. И мы приехали в храм, ему 10 рупий, но мне дают 2 рупии сдачи. Погоди, мы договорились на 7 рупий, а ты дашь 2 рупии сдачи. Но мы спорим, потому что мы знаем карма, нужно все честно, рупию ты должен вернуть. Он стал улыбаться и закрывать лицо. Ну, на чай, говорит, что там оставишь эту рупию. Я говорю, нет, нет, договор дороже денег. Вот на 7 договорились, давай 3 рупии, еще рупию должен я. Он снял чулку, закрыл лицо. И улыбка до ушей след. И очень трудно, знаете, спорить, как-то требовать человек такой, как ребенок, невинный совершенно. И я думал, что же делать, ты же Вриндаван, тут все эти поступки очень фиксируются, карма, вот рупию мне не додал, что теперь, плохая карма, и у меня будут проблемы, у него будут проблемы, он должник, а я должен получить, значит, мы должны в будущем где-то еще встретиться. Ну, то есть такие мысли о карме. А он улыбается, прячет лицо. Не хочет давать эту рупию просто. И ждет, когда я прощу. Не уезжает он, просто ждет, когда я соглашусь встретиться. Я говорю, хорошо, хорошо, ладно, ладно, бери эту рупию, но плохая карма, понял? И сразу улыбка слетела с его лица. Мгновенно он изменился, чему на голову рупию достал, отдал, уехал. Он знает карму, а не в знание вводит или нет. Любой человек. Он писать не умеет. Он знает карму. Он знает Бога, он знает время. Он знает, что жизнь временна. Они больше проявляют терпение, больше смирения, больше почтения. Другая культура. И сначала, когда мы знакомились с людьми там, мы их не понимали просто. Несколько лет я ездил в Индию, я не мог понять, что это за люди. Потому что иногда в лавке он торгуется с вами за полрупии и не уступает. А иногда просто что-то дают даром. Просто дарит. Случилась такая история, что я даже не мог себе поверить. Мы покупали божества, чтобы установить дома. Формы там, прекрасные формы делают, традиция. И это не дешево. Нужно заплатить кое-что. Но там можно торговаться. И вот мы вошли во вкус. Мы никогда не торговались, но там вошли во вкус, можно поторговать. И там, кто умел, начал торговаться и не умел. И мы знали, как это.